SBS Russian. Делитесь своими историями на нашей странице в Фейсбуке.
Ну, вы прилетели прямо сегодня, уже пришли в себя немножко?
В процессе.
Долгий перелет, да? Себя.
Да, да, перелет, естественно, занимает немало времени.
Ну, теперь вам нужно собраться с силами, вам предстоит довольно активное участие в работе фестиваля, два фильма с вопросами и ответами и мастер-класс.
Да, будем считать, что я готов.
Давайте сначала о свидетелях Путина. Это сознательно перекликается название со свидетелями Иеговы?
Я думаю, что отчасти да, хотя практически, конечно, те, кто противостоят политике нынешнего Кремля и нынешнего президента, скорее они являются сектантами. То есть количество людей, противостоящих генеральной линии партии в России, слишком мало. Но то, что сознание людей, поддерживающих нынешний курс Кремля, и, естественно, мы говорим о Путине, потому что это тождественные понятия. Я не хочу оскорблять верующих, которые, так сказать, исповедуют вот свидетели Иеговы, но сознание замутнено совершенно очевидно у людей, которые поддерживают Путина. Это безусловно.
Я как раз прочитала, что на BBC так анонсировали вашу ленту. Главными героями фильма являются Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который, как всегда, безмолвствует. Да, это, в принципе, ваш посыл. Народ безмолвствует.
Да, к сожалению, это не мною замечено, и это продолжается многие века русской истории. К сожалению.
Ваш фильм, который назывался «Родные», о конфликте на Украине, был лишен финансовой поддержки Министерства культуры России. Это вынудило вас уехать в Латвию, или вы до того уехали?
Нет, ну слушайте, ну неужели можно уехать из страны, в которой ты прожил большую часть своей жизни, из-за такой мелочи, как отказ в финансировании?
Ну это начала... просто симптоматично.
Нет, ну конечно, это отчасти связанные вещи. То есть сначала обвинение за то, что я высказывал свою точку зрения по поводу там действий России в Украине, затем определенные репрессии. Это все имело место быть. Но первую и, может быть, даже в последнюю очередь мы с женой приняли решение переехать из России из соображений, ну, так скажем, гуманитарных, что ли. Для нас было невозможным находиться в активно заряженном пространстве, заряженном диаметрально противоположной нам энергии. И, так сказать, пытаясь защитить себя в каком-то смысле, ну, я не знаю, если хотите защитить свое сознание, мы приняли решение уехать, потому что мы никогда не ставили на повестку дня таких вопросов на протяжении всей жизни. Мы никогда не планировали никуда уезжать. Но мы никогда, даже в самом кошмарном сне, не могли представить, до какого дна может дойти то, что происходит в современной России.
Но вот с этого расстояния, правда, не такого далекого, это видится еще острее? Я имею в виду из Латвии.
Да, тут есть такой особый нюанс восприятия происходящего в России извне. Потому что, когда ты живешь в России, ты утром просыпаешься, тебя, так сказать, встречает либо утреннее солнце, либо утренний дождь. Ты окружен огромным количеством каких-то, так сказать, повседневных эмоций, настроений. И в этом контексте ты получаешь еще и информацию о политической жизни. Ну, будем обострять.
Да.
Когда же ты живешь вне России, весь эмоциональный ряд, он как бы переходит в твое состояние, которое ты испытываешь, ну, от повседневности жизни в том месте, где ты находишься. А из России ты получаешь только пиковые сводки, ну, как военных действий. Вот Скрипаль, вот там пенсионная реформа, вот закрытие такого-то издания, разгон митинга. И ты только это получаешь, и, конечно, твоя картина усугубляется в этом смысле. Серьезным образом усугубляется.
Вы знаете, когда я разговаривала с вашей супругой некоторое время назад уже, когда она приезжала на фестиваль АПСА с вашим фильмом о Северной Корее «В лучах солнца», она сказала, что вам дали разрешение снимать, парадоксально, в Северной Корее, потому что корейцы решили, раз вы снимали Путина в очень личной обстановке, это про фильм, наверное, «Путин. Високосный год» или, может быть, даже, да?
Да.
Значит, вы, так сказать, утверждены на официальном уровне, допущены. Вот сколько фильмов, где так или иначе присутствует Владимир Путин? Путин вы вообще сняли?
Ну, и свидетели Путина четвертый. Или нет, даже нет. Почему три? Четыре. Ну, вы говорите так или иначе, тогда их больше, потому что Владимир Путин 18 лет, так сказать, является неотъемлемой, к сожалению, частью нашей жизни, поэтому он так или иначе присутствует в телевизоре, в одном фильме, там, я не знаю, отражением в другом фильме, или даже когда он не присутствует, ну, вот, скажем,
незримо осеняет.
Немцов мост, место гибели Бориса Немцова. Там присутствует Путин или нет? Вопрос очевидный. Прямую, так, чтобы он был героем, да, я делал картину «Неизвестный Путин», она вышла в эфир российского телевидения в начале марта 2000 года, еще до выборов, так называемых. Потом фильм «Високосный год», «Открытый Кремль».
Я хотела просто спросить, как эволюционировало ваше восприятие ВВП от одного фильма к другому, потому что сначала он у вас выглядел, по-моему, довольно симпатично.
Естественно, когда он утверждался в российской власти, он создавал умело один образ. Когда он утвердился в власти и потерял необходимость в наискивании, он приобрел другой образ.
То есть вы считаете, что это все наносное было, его, так сказать, игра?
Дело в том, что Путин, будучи человеком из спецслужб, он обладал определенной информацией о том, что идет активный поиск преемника, о том, какие являются к преемнику требования. И он в какой-то момент принял решение участвовать в этом кастинге. Он прекрасно понимал, кто принимает решение, и он понимал, кого они ищут. И он стал умело изображать из себя, да, вот этого искомого кандидата. А когда он добился своего, он этих людей дистанцировал от власти, от принятия решений и, в общем, повел корабль тем курсом, который сейчас практически уже либо сел на мель, либо вот-вот на нее сядет.
Но как вы вот смотрите на будущее? Вот ваш личный прогноз?
Прежде всего, я хочу сказать, что уже не имеет значения, сколько лично Путин продержится у власти. Потому что вопрос не в путинской власти, а вопрос в системе, которую создал Путин. И что-либо может измениться только со сменой системы. А вот систему, к сожалению, менять эволюционным путем пока еще никому не удавалось.
Да, но пришел же Горбачев и сломал.
Вы знаете, да, это как бы с одной стороны напрашивается такая аналогия, но все-таки Советский Союз себя изжил морально. И у Горбачева не было никакого другого шанса, кроме как либо, даже не поддерживать труп, а он разложился у него в руках, либо взять курс на либерализацию, но уже было и это поздно, потому что если бы это произошло, скажем так, где-нибудь в году в 72-м, 73-м, 74-м, ну а в идеале 68-м вместо танка в Праге, тогда возможно, если бы система поддержала процессы, которые стали происходить в Праге, ну, Дубчика и так далее, возможно, и возник какой-то социализм с человеческим лицом. Не знаю, сколько бы он просуществовал, но гипотетически такой шанс был. А уже в 82-м уже никакого шанса не было. Уже любая либерализация, она просто как катализатор катализировала процессы развала, они произошли стремительно. И Советский Союз, в общем, вместе с системой рухнул. Это абсолютно предсказуемый исторический был процесс. Ведь де юре Россия сейчас является рыночной экономикой. Просто в этой рыночной экономике установлена такая особая автократия. Система, вот это, как сам Путин это назвал, как свое, между прочим, достижение, вертикаль власти. Вот это абсолютная вертикаль власти, когда только президент может принять решение, кого назначить директором общественного туалета в Сыктывкаре. Вот это со сменой президента ничего не поменяет.
Ну, это мы тоже помним, демократический централизм.
Ну да, но да. И его, кстати, этому учили в учебных заведениях, которые он оканчивал.
Да. Еще один фильм, коротко, который вы представляете на фестивале в Сиднее. Здесь он называется «Пионеры Гагарина». «Наша Родина» назывался в российском прокате. Это ваша очень личная история, как я понимаю.
Да, эта картина снята сквозь призму жизни моих одноклассников, вместе с которыми, когда когда-то мы давали присягу на верность Родине, вступая в пионеры. Сквозь эту призму я рассматриваю такой достаточно фундаментальный вопрос, а что, собственно говоря, является Родиной для людей, родившихся в Советском Союзе в тот момент, когда его не стало. Актуальность и звучание этого фильма заключается в том, что речь идет о русскоязычной школе города Львова, Украины, и то, что сейчас происходит в Украине, той интонации дает особый смысл, особый фокус, который эту картину делает еще более важной для анализа, для осмысления, в чем, собственно, и заключается смысл документального кино сегодня. И эта картина очень активно показывается сегодня во многих странах мира, и в том числе в Украине, хотя снята она в 2004 году и, в общем, могла бы лежать спокойно на полках архивных. Но у нее вот очень активная сейчас жизнь, начиная с 2014 года. Она постоянно затребована аудиториями в разных концах мира.
Ну что ж, большое спасибо. И для слушателей в Сиднее, пожалуйста, вся информация о том, где и когда состоятся показы фильмов Виталия Манского на сайте antennafestival.org. Большого успеха, большое спасибо.
Спасибо, до свидания.
SBS Russian по радио, в интернете и на вашем телефоне.